Один на силу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернилу обмакнет, либо хрест поставит. Такие судьи только для виду бывалча сидят. Вся его заслуга — длинная борода, а он уж от старости и мотню забывает застегивать. Какой с него спрос? Все одно, как с дитя малого. И вот этот Малкин чужими жизнями как бог распоряжается. И тем часом идет по плацу старик Ленек по улишнему. Идет он с уздечкой на свое гумно кобыло братать и весть. А ему, ребят, шутейный скажи, иди, Малкин тебя кличет. Ленек этот еретическим своим крестом перекрестился, они там все по новой вере живут, шапку еще на плацу снял. Входит, трусится. «Звали?» — говорит. А Малкин как заиржет, в бока руками взялся. «А, — говорит, — назвался грибом, полезай в кузов. Никто тебя не звал, а уж ежели пришел, быть посему. Возьмите, товарищи, по третьей категории его». Ну, натурально взяли его и зараз же в хворост. Старуха ждать-пождать нету. Пошел дед и гинул. А он уж с уздечкой в царство небесное сиганул. А другого старика Митрофана с хутора Андреяновского увидал сам Малкин на улице, зазывает к себе, откуда, как по фамилии, и ржет. «Ишь, — говорит, — бороду распушил, как лесовин хвостяку. Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, — говорит, — из тебя из толстого борова мыло наварим. По третьей категории его». У этого деда на грех борода действительно как просеной веник. И расстреляли только за то, что бороду откахал, да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смывание над народом? Мишка оборвал песню еще в начале рассказа и под конец озлобленно сказал: «Нескладно брешешь ты, дядя». «Сбреши лучше. Да прежде чем брехню задавать, ты узнай, а тогда уж гутарь. А ты-то это точно знаешь? Люди говорили?» «Люди. Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету. Брехнев наслухался и трепишь языком, как баба. Старики-то были смирные. Ишь ты, смирные!» — ожесточась, передразнил Мишка. «Эти твои старики смирные, небось, восстание подготовляли. Может, у этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду, да вроде шутки ради расстреливали. Что же тебя-то за бороду не расстреляли? А уж куда твоя борода широка, как у старого козла?» «Я почем купил, потом и продаю. Чума его знает, может, и брешут люди, может, и была за ними какая шкода, супротив власти», — смущенно бормотал старовер. Он соскочил с кошовок, долго хлюпал по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Светло-голубое небо могуче обнимало далеко видный окрест бугры и перевалы. Чуть ощутимым шевелением ветра мнилось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за белесым зигзагом Обдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкаясь с горизонтом, там, вдалеке, огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака. Подводчик вскочил в сани, повернул к Штокману, погрубевшее лицо заговорил опять. «Мой дед, он и досе живой. За раз ему 108-й год идет. Рассказывал, а ему тоже дед ведал, что при его памяти, то есть пращура моего, был в наши верхи Дона царем Петром посланный князь. Вот кинь, Господь, память. Не то Длинноруков, не то Долгоруков. И этот князь спущался с Воронежу с солдатами и разорял казачьи городки за то, что не хотели никонскую поганую веру примать и под царя идтить. Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотах спущали по Дону». «Ты это к чему загинаешь?» — строго настораживаясь, спросил Мишка. «А к тому, что, небось, царь ему, хуч он и длиннорукий, от таких правов не давал. А комиссар в Букановской так, к примеру, наворачивал. Я, дескать, вас рассказать у сукиных сынов, так что вы век будете помнить. Так на Майдане в Букановской и шумели при всем станичном сборе. А дадены ему такие права от советской власти? То-то и оно. Мандата, небось, нету на такие подобные дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки, они тоже разные. У Штокмана кожа на скулах собралась комками. Я тебя слушал, теперь ты меня послушай.